В самом деле лучше идти спать, чем спорить, а то мы еще поссоримся, — заметил Фази, принужденно улыбаясь. Я пошел в отель. Фази пошел с итальянцами через мост. Мы так усердно кричали, что несколько окон в отеле растворились, и публика, состоявшая из гарсонов и туристов, слушала наше прение. Между тем квартальный и честнейший гражданин, который повез Струве, возвратился и не один, а с тем же Струве. В первом городке Ваадского кантона, близ Коппета, где жили Сталь и Рекамье, случилось призабавное обстоятельство. Префект полиции, горячий республиканец, услышав, как Струве был схвачен, объявил, что женевская полиция поступила беззаконно и не только отказался послать его далее, но воротил назад. Можно себе представить бешенство Фази, когда он на закуску нашего разговора узнал о благополучном возвращении Струве. Побронившись с тираном, письменно и словесно, Струве уехал с Гейнсеном в Англию. Там-то Гейнсен потребовал 2 миллиона голов и мирно уплыл со своим Пиладом в Америку, сначала с целью завести училище для молодых девиц, потом, чтобы издавать в Сан-Луисе «Пионера» журнал, который и пожилым мужчинам не всегда можно читать. Дней 5 после разговора у моста я встретился с Фази в кафе «Де ла Пост». «Что это вас не видать давно?» — спросил он. «Неужели все сердитесь?» «Ну, душ, эти дела мне о выходцах. Признаюсь, такая обуза, что с ума можно зайти. Федеральный совет шлет ноту за нотой, а тут проклятый жекский супрефект нарочно живет, чтобы смотреть, интернированы ли французы. Я стараюсь все уладить, и за все это свои же сердятся. Вот теперь новое дело и прескверное. Я уже знаю, что меня будут бронить. А что мне делать?» Он сел за мой столик и, понижая голос, продолжал. «Это уже не фразы, не социализм, а просто воровство». Он подал мне письмо. Какой-то немецкий владетельный герцог жаловался, что во время занятия его городишко солдатами были похищены драгоценные вещи и, между прочим, редкой работы старинный потир, что он находится у бывшего начальника легиона Бланкера, а так как до сведений его светлости дошло, что Бланкер живет в Женеве, то он и просит содействия Фази в отыскании вещей. «Что скажете?» — спросил торжествующим голосом Фази. «Ничего. Мало ли что бывает в военное время. Что же, по-вашему, делать? Бросить письмо? Или написать этому шуту, что вы вовсе не сыщик его в Женеве? Что вам дело до его посуды? Он должен радоваться, что Бланкер не повесил его. А тут он еще ищет пожитки». «Вы преопасный софист», — сказал Фази. «Да только вы не подумали, что такие проделки бросают тень на нашу партию. Этого так оставить невозможно. Не знаю, зачем вы принимаете это к сердцу. Такие ли делаются ужасы на белом свете? Что касается партии и ее чести, вы, пожалуй, опять скажете, что я софист. Подумайте сами. Неужели, давший ход этому делу, вы ей сделаете пользу? Оставьте без внимания донос герцога. Его примут за клевету. А вот как к слуху о нем прибавят, что вы посылали делать обыск, да еще на беду что-нибудь найдут, тогда трудно будет оправдываться Бланкеру и всей партии». Фази откровенно удивился русскому беспорядку моих мнений. Дело Бланкера кончилось как нельзя лучше, его не было в Женеве. Жена его при появлении следственного судьи и полиции показала спокойно вещи и деньги, рассказала, откуда они, и, услышав о сосуде, сама отыскала его. Это был весьма простой серебряный потир. Его взяли молодые люди, бывшие в ополчении, и поднесли в память победы своему полковнику. Фази впоследствии извинялся перед Бленкером, соглашаясь, что поторопился в этом деле. Неумеренная любовь раскрывать истину, добираться до подробностей в делах уголовных, преследовать с ожесточением виноватых, сбивать их. Все это чисто французские недостатки. Судопроизводство для них — кровожадная игра, вроде травли для испанцев. Прокурор, как ловкий тореадор, унижен и оскорблен, ежели травимый зверь уцелеет. В Англии нет ничего подобного. Судья смотрит хладнокровно на подсудимого, не усердствует и почти доволен, когда присяжные не дают обвинительного приговора. Со своей стороны рефюжье дразнили Фази и отравляли дни его. Все это понятно, и к этому нельзя быть слишком строгим. Страсти, распахнувшиеся во время революционных движений, не угомонились от неудачи. И, не имея другого выхода, выражались в строптивом беспокойстве духа. Людям этим смертельно хотелось говорить именно в то время, когда приходилось замолкнуть, отступить на второй план, стереться, сосредоточиться. А они совсем напротив, старались не сходить со сцены и заявляли всеми средствами свое существование. Они писали брошюры, писали в журналах, говорили на сходках, говорили в кафе, распространяли ложные новости и стращали глупые правительства близким восстанием. Большая часть из них принадлежала к числу самых безопасных хористов революции, но устрашенные правительства с обратным безумием верили их силе. И непривычные к свободной и смелой речи кричали о неминуемой опасности, о гибели религии, трона, семьи. И требовали, чтобы Федеральный Совет изгнал этих страшных людей мятежа и разрушений. Одна из первых мер, принятых швейцарским правительством, состояла в удалении от французской границы тех из рефюжье, которые особенно не нравились Наполеону. Исполнить эту меру было очень противно для Фази. Он почти со всеми был лично знаком. Объяснив им приказ оставить Женеву, он старался не знать, кто уехал, кто нет. Не уехавшим еще надобно было отказаться от главных кафе. Этого-то они и не хотели уступить. Отсюда выходили смешные пансионские сцены, в которых участвовали бывшие народные представители, люди с седыми волосами за 40 лет, известные писатели с одной стороны и с другой, президент свободного кантона, да полицейские агенты рабских соседей Швейцарии. Раз при мне жекский супрефект спросил ироническим тоном у Фази: «Мсье президент, а что, такой-то в Женеве?» «Давным-давно нет», — отвечал отрывисто Фази. «Я очень рад», — заметил супрефект и пошел своей дорогой. А Фази, неистово схватив меня за руку и судорожно указывая на человека, спокойно курившего сигару, сказал мне: «Вот он, вот он! Пойдемте в другую сторону, чтобы не встретить этого разбойника. Это ад, да и только!» Я не мог удержаться от смеха. Разумеется, это был высланный рефюжье, и он-то прогуливался по улице, которая в Женеве то, что у нас Тверской бульвар. Я прожил в Женеве до половины декабря. Гонения, начавшиеся втихомолку против меня царским правительством, заставили меня покинуть ее для того, чтобы ехать в Цюрих спасать имение моей матери, в которое запустил царственные когти незабвенный император. Страшное это время было в моей жизни. Штиль между двух ударов грома, штиль давящий, тяжелый, но неказистый. Приметы грозили пальцем, но я и тут еще отворачивался от них. Жизнь шла неровно, нестройно, но в ней были светлые дни. За них я обязан величественной швейцарской природе. Даль от людей и изящная природа имеют удивительно целебное влияние. Я по опыту писал в «Поврежденном». Когда душа носит в себе великую печаль, когда человек не настолько сладил с собою, чтобы примириться с прошедшим, чтобы успокоиться на понимании, ему нужны даль и горы, море и теплый, кроткий воздух. Нужны для того, чтобы грусть не превращалась в ожесточение, в отчаяние, чтобы он не зачерствел. От многого хотелось отдохнуть уже и тогда. Полтора года, проведенные в средоточии политических смут и расприй, в постоянном раздражении, ввиду кровавых зрелищ, страшных падений и мелких измен, осадили много горечи, тоски и устали на дне души. Ирония принимала другой характер. Грановский писал мне, прочитав «С того берега», писанное именно в то время. «Книга твоя дошла до нас». Я читал ее с радостью и с гордым чувством, но при всем том в ней есть что-то усталое. Ты стоишь слишком одиноко и, может, сделаешься великим писателем. Но то, что было в России живого и симпатического для всех в твоем таланте, как будто исчезло на чужой почве. Сазонов, перечитав перед моим отъездом из Парижа в 1849 году начало моей повести «Долг прежде всего», писанный за два года, сказал мне: «Ты этой повести не кончишь, да и ничего подобного больше не напишешь. У тебя прошел светлый смех и добродушная шутка».